Всем привет! Вы слушаете пятый выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф». И с вами я, ваш карманный ученый, Илья Колмановский.
Почему умирали динозавры? Почему не нужны дельфины, жабры? Если хочешь разобраться, звони карманному ученому.
Мы получаем много ваших звонков самыми замечательными на свете вопросами. К сожалению, мы не на все успеваем отвечать, но, пожалуйста, не оставляйте надежды, звоните нам и ждите наших звонков вам. Пожалуйста, звоните нам по телефону 514-09-49 и оставляйте ваши сообщения, ваши вопросы или какие-то ваши рассуждения про жизнь. Мы все это очень любим. К сожалению, мы не всем успеваем перезвонить, но, пожалуйста, не оставляйте надежды, рано или поздно мы обязательно с вами свяжемся, если только вы оставите нам номер вашего телефона. Слушаем первый звонок.
Меня зовут Федя Волков. Когда кончается море и когда начинается океан?
Вот в квартире обычно легко понять, где кончается комната, где начинается коридор. Там бывает или дверь, или, по крайней мере, такой дверной проем. А с морем и океаном все немного сложнее, и я решил позвонить Феде и как следует обсудить с ним эту важную тему.
Алло?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно попросить Федю?
Да, конечно.
Спасибо.
Привет!
Привет, Федя, это Илья.
Я так и догадался.
Как твоя жизнь?
Хорошо.
Ты недавно спрашивал, как узнать, когда кончается море и когда начинается океан?
Да.
Это очень интересный вопрос. А почему он пришел тебе в голову? Ты когда-то был на море?
Был.
Наверное, на Черном море, да?
Не помню.
Это было в Крыму, правильно?
Да.
Наверное, это было Черное море?
Да.
Вот про Черное море я как раз могу тебе рассказать. Вообще, самый простой ответ на твой вопрос вот какой. Море – это часть океана. То есть море – это уже и есть океан. Но просто у океана есть открытая часть, свободная, а есть моря. Ну, ты знаешь, что океан очень большой, а моря поменьше.
Да, я понимаю.
Понимаешь. Но вот вопрос, как найти границу, где кончается море, где начинается уже открытая часть океана. Ну, во-первых, Черное море – это часть Атлантического океана. Черное море принадлежит океану. Если мы все посмотрим на карту, мы увидим, что Атлантический океан – это такой большой-большой океан, который вытянут с юга на север или с севера на юг, неважно. Он отделяет...
Карты, я знаю.
Что?
У нас в школе есть карты, я знаю.
А, ну вот, он отделяет Америку от Европы и от Африки. Такой огромный океан. Примерно вот между Африкой и Испанией. Этот океан затекает в небольшой пролив. Он называется Гибралтарский. И он затекает, и дальше получается такая большая лужа, она называется Средиземное море. Получается, что море отделено от океана проливом. И тут хорошо видно, где кончается море, где начинается океан. Но Черное море, на котором ты был, оно еще дальше, еще глубже. Дело в том, что дальше, после Средиземного моря, есть следующее, Мраморное. И уже только потом, после пролива Босфор, мы видим Черное море. И оно отличается от океана. Черное море гораздо более мелкое. Глубина Черного моря всего 1200 метров в среднем. А глубина Средиземного моря 1500 метров. А глубина Атлантического океана 3600 метров. Но я имею в виду средняя глубина. То есть океан вдвое глубже, чем море. Так что вот тебе еще один простой способ, как отличить океан от моря. Океан обычно гораздо глубже. Как я уже сказал, море обычно отделено от океана всякими стенками и загородками. Если там узкий пролив, то это совсем легко отличить. До пролива море, а после пролива океан. Бывают более широкие или совсем такие распахнутые проливы, там, где уже даже нельзя сказать, что это пролив, а просто граница между морем и океаном такая довольно условная, приблизительная. Но, как я уже сказал, море более мелкое обычно. Ну и кроме того, под водой бывают всякие дополнительные хребты горные, которые отделяют море от океана. Понимаешь?
Понял.
Ну вот как, вот если тебе надо отличить море от океана, то что надо проверять?
Какая глубина, есть ли там это... Уже запутался.
Есть ли там какие-то стенки и загородки? Да, вот, например, Средиземное море отделено от Атлантического океана Испанией и Африкой. И там есть только узкий пролив Гибралтар. И все, понимаешь? И так очень легко отделить. Хорошо, спасибо. Пока.
Пока.
Вот такой разговор. Одним словом, море — это такой как бы карман, такая часть океана, куда заливается меньше воды, чем в открытом океане. Оно менее глубокое, более мелкое. И обычно оно слегка или сильно отделено от океана. Если оно сильно отделено, то между ними есть пролив и такие почти смыкающиеся куски суши, как, например, пролив Гибралтар. А бывает не так, бывает более открытое море, но все равно там есть какие-то такие намеки по краям, слева и справа, что-то вроде полуостровов, которые выступают из материка. А кроме того, под водой бывает рельеф, и видно, что море отделено от океана какими-нибудь гребнями, какими-то хребтами горными, вот что-то в этом духе. Тогда ученые приблизительно могут сказать, что вот здесь они выделяют море, оно кончается примерно вот на такой границе, а дальше начинается океан. А теперь мы переходим к нашей постоянной рубрике, которая, как вы помните, называется «Полнейшая чушь». Сейчас я скажу несколько фактов об окружающем мире, один из которых будет полная чушь, а вы постарайтесь угадать, какой. Отгадка будет в конце передачи. Факт первый. Самое мелкое на свете море имеет максимальную глубину 18 метров. Некоторые змеи настолько ядовитые, что могут отравить человека даже своей кожей. Если просто взять их в руки, через их кожу в нашу кожу поступит яд, и мы можем отравиться. Факт третий. У тираннозавров каждый зуб имел множество дополнительных мелких зазубрин, как хлебный нож из Икеи. При помощи такого ножа тираннозавр свободно разрезал любое мясо до самой кости. Факт четвертый. Самый черный предмет на свете был создан людьми и появился всего лишь год назад.
Здравствуйте, меня зовут Даня Рязанов. Я хотел бы знать, что с ним сделать.
К сожалению, мы не смогли дозвониться Дане по телефону, который он нам оставил, хотя мы очень старались. Зато мы дозвонились одному из наших экспертов, физику из Московского университета, Андрею Цатуряну. И вот что он нам объяснил про белый снег. Алло, привет, это Андрей.
Да-да.
Привет. Это тебе звонит Илья, карманный ученый издательства «Розовый жираф».
Привет, Илья.
Тут нас спрашивают, почему снег белый. Не поможешь ли ты нам разобраться в этом вопросе?
Давай попробуем. Во-первых, нужно понять, что белый свет состоит из света разных цветов. И его можно разложить на всякие разные цвета, от красного до синего. И в этом можно убедиться, просто посмотрев на радугу.
А я сам могу разложить белый цвет на отдельные кусочки?
Если у тебя есть стеклянная призма...
Что такое призма?
Призма — это такой треугольник стеклянный, у которого две грани перпендикулярны друг другу, а третья под углом как бы скашивает. Такой треугольник, сделанный из стекла. Вот если через него посмотреть, то видно, что просто вот в окошко на белый свет, то видно, что он разлагается на цвет разных цветов, как раз вот от красного до синего. Так что свет белый — это на самом деле сумма всех всевозможных цветов.
То есть, когда я смотрю на свет, то на самом деле я вижу радугу, но в моей голове она вся путается, мешается, и вместе получается белый свет.
Когда у тебя свет приходит в глаз все разные цвета, то ты видишь белый цвет. А цвет у предметов, вот то, что трава зеленая, это потому, что трава поглощает часть света, а часть отражает.
Она ворует кусочек радуги.
она ворует кусочек радуги. И то, что ты видишь, это то, что она не то, что она украла, а то, что отразилось.
То, что она не успела украсть.
То, что она не захотела или не успела, или не смогла украсть, это то, что ты видишь. Поэтому, если ты видишь красное платье или красную машину, это значит, что эта краска на этом платье съела синий и зеленый цвет, а красный отразился, и твой глаз видит только красный цвет.
Так.
Теперь, снег – это маленькие кристаллики воды, между которыми воздух.
Угу. Мы положим красивые картинки с этими кристалликами на наш сайт.
На самом деле довольно прозрачная. Вода довольно хорошо пропускает все цвета радуги и, соответственно, хорошо пропускает белый свет. Но она не только пропускает, кое-что она отражает. И именно поэтому на гладкой поверхности воды можно увидеть свое отражение. Часть света уходит в воду, а часть возвращается тебе в глаз. И ты видишь, что когда твое изображение в воде, в общем, все цвета там на месте.
А почему же тогда вода не кажется белой, как молоко?
Вода не кажется белой, как молоко, потому что она довольно хорошо пропускает свет. Тебе достается, отражается она только с поверхности, и то немножко. Теперь кристаллики льда, поскольку между ними воздух, то они, часть света проходит внутрь, но часть этих поверхностей между воздухом и кристалликом отражается, так сказать, от поверхности воды. Только этих поверхностей очень много, потому что кристаллики малюсенькие, между ними воздух, снова кристаллик, снова воздух. Поэтому снег в этом смысле представляет собой как много-много водно-воздушных поверхностей. Поэтому, хотя каждый раз на каждой поверхности отражается немножко, фактически снег отражает все. Но поскольку эти поверхности расположены под разными углами, он не просто отражает назад, а он рассеивает во все стороны. Поэтому снег кажется белым, потому что он плохо поглощает, он ничего не ворует. Но он возвращает этот свет во все стороны, поэтому ты видишь, что снег белый, потому что он возвращает во все стороны все цвета радуги. И в глаз, когда не попадают все разные цвета радуги, это, кажется, воспринимается как белый.
То есть получается, что свет – это миллионы-миллионы маленьких зеркал, которые сильно переломаны, перемолоты.
Конечно, конечно, конечно. Миллионы маленьких зеркал, которые в разные стороны все это дело отражают.
Ни одно из них, из этих маленьких зеркал, ничего не ворует, никакого света, поэтому они не кажутся нам ни красными, ни зелеными. Вот платье ворует, и поэтому оно кажется красным, да?
Травка ворует.
Да, трава ворует. А вот снег, это много маленьких зеркал, каждое зеркало ничего не ворует, но поскольку их очень много, они изломаны, то мы не можем смотреться в снег, как в зеркало.
Конечно.
А, значит, получается так. То есть выходит такое, только ни в коем случае не повторяйте этого дома. Получается, если взять какое-нибудь зеркало и сильно-сильно его побить, и, может быть, перемолоть как-нибудь как следует, то оно будет белое, как снег.
Ну, не надо ломать зеркало. Достаточно взять сахарную пудру. Каждый кристаллик сахара – это маленькая стекляшка, которая довольно хорошо пропускает свет и довольно хорошо отражает. Но если засунуть сахар, вот не крупинки сахара, не сахарный песок, а помолоть его в мельнице, вот, например, в кофемолке, то получается сахарная пудра, которая совершенно белая.
Да, она более белая, чем обычный сахар.
Конечно.
Почему?
Потому что очень маленькие грани, потому что это очень маленькие зеркала.
Понятно, и поэтому же соль еще более белая, да?
Да, опять же, если соль помолоть, мелкая соль более белая, чем крупная соль.
А почему перец не белый?
Потому что перец ворует все, поэтому он черный. То, что ворует все цвета, это черное.
Понятно, очень интересно. Я думаю, теперь мы разобрались, только я хочу еще раз убедить всех моих слушателей не пробовать экспериментировать с молотым стеклом, это ужасно опасно. Оно попадает в глаза, попадает в нос. А лучше использовать...
гораздо вкуснее.
Да, лучше использовать сахар или соль, ну или перец. Большое спасибо, Андрей.
Не за что.
Всего доброго.
Хорошего и привет твоим слушателям и посетителям сайта.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
Итак, я надеюсь, что Даня нас сейчас слушает. Мы поняли, что, оказывается, весь солнечный свет на самом деле белый. Мы поняли, что при этом он состоит из всех цветов радуги. На самом деле такая смесь, такой пучок из разных цветов, которые нам пускают в глаза. Эту смесь можно разложить на отдельные кусочки при помощи призмы, простой такой стекляшки. Мы вывесим на сайте фотографию, будет понятно, как она выглядит. Вы можете поискать где-нибудь дома подходящую призму или купить, бывают такие наборы «Юные ученые», там всегда бывает призма. Можно посмотреть на солнечный свет и увидеть, что он на самом деле состоит из всех цветов радуги. Мы поняли, что все предметы нам кажутся какого-то цвета, потому что часть из этих цветов они воруют. Например, красное платье ворует весь зеленый свет, поглощает его и отражает от себя только красный. Поэтому мы видим, что красное платье красное, а трава зеленая, наоборот, ворует красный цвет. И когда свет от нее отражается, мы видим только его зеленую часть. Есть предметы, которые воруют весь свет, который в них попадает. Это черные предметы, например, черный автомобиль или черный перец. Они поглощают весь свет, ничего не отражают. Поэтому нам кажется, что они черные, ничего как бы не осталось от этого белого света. И что касается снега, то мы поняли, что он отражает весь свет и ничего не ворует. При этом он выглядит не как зеркало, потому что зеркало ведь возвращает весь свет, и тогда мы видим там себя. Он выглядит не как зеркало, а как миллионы битых зеркал, которые отражают свет во все стороны, поэтому не получается гладкой картинки отраженной, а получается именно такая белая мешанина. Чтобы посмотреть, как выглядят снежинки, и чтобы вы поверили, что на самом деле это как будто миллион битых зеркал, вы можете зайти на наш сайт, наберите в Яндексе «Розовый жираф», найдите там карманного ученого, и в последнем выпуске будет обязательно потрясающе красивые фотографии снежинок, сделанные под микроскопом. А дома вы можете внимательно посмотреть, как устроен сахар, и если его перемолоть в пудру, он станет белее. Это произойдет потому, что когда вы мелите сахар в пудру, вы ломаете его на еще более мелкие кусочки. Зеркал получается больше, и они более равномерно отражают белый свет, и он не проходит сквозь сахар. Поэтому белая пудра белее, чем сахар.
Я Яков Клеменюк. Чего больше змей, ядовитых или удавов, которые душат?
Сейчас я позвоню Яше, и мы с ним обсудим эту интересную тему.
Яков Клеменюк.
Привет, Яша. Это карманный ученый из издательства «Розовый жираф».
Привет.
Как твои дела?
Хорошо.
Ты недавно спрашивал, каких змей больше, ядовитых или тех, которые душат свою добычу?
Да.
А почему тебя заинтересовал этот вопрос? Ты боишься змей?
Нет, наоборот.
Наоборот что?
Мне не нравятся.
Какие змеи тебе нравятся больше всего?
На этот ответ я не могу ответить.
На этот вопрос ты не можешь ответить?
Да. Но мне и те, и другие нравятся по разным причинам.
По каким причинам?
По-разному.
Можешь рассказать, по каким тебе причинам нравятся ядовитые, и по каким причинам тебе нравятся те, которые душат?
Ядовитые мне нравятся, потому что они такие ядовитые.
Так.
И более такие. Душащий змей, он все-таки, у него не такой способ борьбы, не слишком уж интересный.
Угу.
А вот ядовитая змея, там более интересно, откуда взялся этот яд, например.
Угу, угу.
Такие вещи.
Угу. Какая змея тебе нравится? Какая змея тебе нравится больше всех? Какая тебе кажется самой красивой или самой интересной?
Мне очень нравится королевская кобра.
Ой, она потрясающая, действительно.
Пустынная кобра мне очень нравится. В пустыне есть такой какой-то гремучник, или как его?
Гремучая змея.
Ну да, ну такая, она такая, похоже, она такая очень странная. Гремучая змея там была. Я видел в энциклопедии странную гремучую змею.
Они очень красивые, я согласен. И мы на нашем сайте поставим фотографии всех этих змей, так что слушатели нашей передачи смогут на них посмотреть, на всех твоих любимых змей. А теперь я отвечаю на твой вопрос. Всего змей 2900 видов. Довольно много. И только 1/10 часть, то есть примерно 200, там, 200-300 видов, ядовитые. Большая часть змей не ядовитые. Они убивают свою добычу разными другими способами. Есть довольно много змей, которые не душат добычу, а просто заглатывают ее. У них очень острые зубы, сильные челюсти, и они могут запихнуть в рот очень большую добычу, если захотят.
Которые душат и которые ядовитые.
Ну вот, значит, не так много змей есть, которые душат, и не очень много есть ядовитых змей. В нашем районе, где мы живем, в Подмосковье, можно встретить ядовитую змею, гадюку. Надо быть очень осторожным, желательно не наступать на нее. Она
видел на даче.
Она может укусить. Правда, скорее всего, не насмерть, но будет очень больно и придется ехать в больницу. С другой стороны, есть неядовитая змея, это уж, которая совершенно мирная, и, к сожалению, люди иногда ее убивают, потому что они решают, что это ядовитая змея, и она опасная. Ну, надо сказать, что ядовитых змей не надо убивать, а надо осторожно ее обойти или попросить кого-то из взрослых при помощи двух палок осторожно перенести ее куда-нибудь подальше. Но уж тем более нельзя убивать ужей, которые никому не причинили никакого вреда и совершенно безобидные. Знаешь, как отличить ужа от гадюки?
Как?
Ну, те, кто любят и знают змей, очень легко их отличат просто в лицо. Они совсем разные и совершенно не похожи между собой. Но те, для кого все змеи на одно лицо, для них есть простой способ. У ужа на затылке, где-то в районе шеи, есть два светлых пятна. Обычно они бывают желтые или оранжевые. Вот такую змею никогда не надо обижать или убивать. Это просто обычный ужик, который ни в чем не виноват. Но и гадюку тоже убивать не надо, а просто надо ее осторожно обойти. Ну что, ты понял про гадюк и ужей?
Понял.
Хорошо, спасибо. Тогда звони нам еще. Звони нам по телефону 514-09-49 и записывай свои вопросы. Договорились?
Договорились.
Пока. От этой семьи недавно поступил еще один очень интересный вопрос.
Меня зовут Кёза Клеменюк. А почему тиранозавр Рекс? Он с какой скоростью бегает и с какой скоростью он ест?
На самом деле, как мы знаем, Йося — это младший брат Яши. Мы очень любим звонки от братьев и сестер. Получается, что у нас есть целые научные семьи. И вот семья Яши и Йоси Клеменюков — это именно такая семья. Пожалуйста, все звоните нам почаще, даже если у вас нет братьев и сестер. 514-09-49. Ну а если у вас есть братья и сестры, вы уже нам звонили и звоните, пожалуйста, уговаривайте ваших братьев и сестер тоже нам звонить, потому что мы очень любим, когда к нам все приходят на нашу передачу. Алло, Йося?
Да.
Привет.
Здрасте.
Это карманный ученый издательства «Розовый жираф».
А, да, я знаю.
Ты как-то раз спрашивал, с какой скоростью ест и с какой скоростью бегает тиранозавр?
Да.
Это очень интересный вопрос, я как раз сейчас хочу тебе на него ответить.
Да.
Значит, первое дело такое, как он бегал? Ну, во-первых, он, может быть, бегал довольно быстро, может быть, не очень быстро, но у него была одна большая проблема, ему было очень трудно поворачивать. Он был такой длинный, тяжелый, что для того, чтобы повернуть, ему нужно было 1 или 2 секунды. Представь себе, что ты несешь на плече тяжелое бревно.
Да.
И длинное бревно.
Да.
Трудно поворачивать, правда?
Да.
Ты сможешь только медленно повернуть. Вот так же тиранозавр. Чтобы он мог повернуть, ему надо было сильно подтянуть шею, подтянуть голову и подтянуть хвост, чтобы стать более вертикальным.
Да.
Тогда получается, что бревно не такое длинное, и повернуть можно проще.
Да.
Но вот как он бегал, это вопрос. Некоторые ученые считают, что он бегал со скоростью 36 км в час. Это примерно 11 метров в секунду. Вот там, где ты сейчас находишься, там большая комната?
Да.
Очень большая?
Да.
Если она большая, то ты должен за 1 секунду пробежать из одного конца комнаты в другую и обратно. Ты можешь это сделать за 1 секунду?
Нет.
Ну попробуй, положи трубку и попробуй быстро пробежать туда и обратно. А мы послушаем. Давай.
Да, все.
Пробежал?
Да.
Ну вот тираннозавр должен был пробежать 11 метров за секунду. Вот наши слушатели могут тоже...
За секунду.
Наши слушатели тоже, может быть, могут попробовать то же самое сделать. Некоторые другие ученые считают, что он бежал вдвое быстрее, то есть 20 метров за секунду. Да, то есть примерно 70 километров в час, как быстрый автомобиль. Это точно неизвестно. Есть тут по этому поводу разные мнения. Дело в том, что если он ел падаль, то ему не надо было очень быстро бежать. А если он гонялся за живой добычей, то надо было. Знаешь, что такое падаль?
Нет, падаль, я не знаю.
Падаль — это такие другие животные, которые уже умерли. Представь себе, что умирал большой динозавр.
Да.
И это же очень вкусная вещь, очень много мяса. Если тираннозавр его находил, он мог его съесть. Тогда ему не надо было быстро бегать. Тогда он, скорее всего, выходил не очень быстро. А если он бегал за добычей, если ему надо было поймать живого динозавра, то это уже гораздо труднее. И тогда ему надо было, быстро бежать. Ученые пытаются исследовать его кости. И изучить его кости, и посмотреть, быстро он мог бегать или не очень быстро. Вопрос еще до конца не решен. Другой вопрос, который ты задаешь, это как быстро он ел.
Да.
Ну вот, известно, что он отрывал своими челюстями большие куски от своих жертв и проглатывал их, не жуя. Это значит, что скорость, с которой он ел, зависела только от размера его рта. Вот у тебя большой рот?
Да.
Можешь его открыть?
Да.
Открой. И все наши слушатели тоже сейчас могут открыть рот. И попытайтесь себе представить, какого размера вы можете захватить добычу. Вот, Йось, у тебя есть там где-нибудь яблоко?
Я могу бумажку засунуть.
Нет, бумажку не надо засовывать. Принеси-ка яблоко из кухни.
Сама его надо помыть.
Давай, помой и принеси, я подожду.
Мама, калмановский,
откажись. Йося свободно говорит и по-русски, и по-немецки, потому что его мама из Германии, а папа из России.
Алло?
Да.
Сейчас моя мама помоет.
Сейчас помоет, хорошо. Пока что расскажи мне, как твоя жизнь.
Так хорошо.
Хорошо?
У меня были эти вши.
У тебя были вши?
Да.
Ужас.
Ну, теперь у меня уже есть это яблоко.
Есть яблоко. Так, хорошо, ты принес яблоко? Открой рот очень широко и попробуй откусить кусок яблока, такой большой, как только можешь. Большой откусил?
Да.
Как ты его жуешь?
Медленно.
Медленно жуешь, да? Потому что это очень большой кусок. А тираннозавр мог сразу раз и проглотить. Сейчас я тоже откушу очень большой кусок от яблока. Смотри. Очень вкусно. Наши слушатели тоже могут откусить кусок от яблока. А мы послушаем, как они жуют. Вы можете записать нам на наш автоответчик. Позвоните нам 514-09-49. Мы хотим услышать, как вы жуете ваши яблоки. Но пока что давайте подумаем вот про что. От чего зависит размер куска яблока, который вы можете откусить? Я думаю, от размера вашей челюсти. Давайте пощупайте, чем вы кусаете. Йося, у тебя есть нижняя челюсть. Это такая кость, которой ты кусаешь. Вот потрогай, какого она размера. Какой она длины.
Где челюсть?
Знаешь, где челюсть?
Это рядом с подбородком где-то?
Да.
У конца горла, да?
Да, это такая большая кость, в которой у тебя находятся зубы, которая двигается, когда ты жуешь. Вот давайте посмотрим, какой она у нас длины. Пощупайте, какой она длины и какой она ширины. Может быть, родители могут сейчас помочь нам нащупать. Так вот, у тираннозавра челюсть была длиной метр и шириной метр. Это значит, что он мог захватить кусок метр на метр. Я думаю, мы разобрались с тем, как быстро тираннозавр ест и как быстро он бегает. Звони нам еще. И задавай нам еще твои вопросы. 514-09-49. Итак, постарайтесь разобраться, как быстро вы бегаете и как быстро вы можете есть. Но только не слишком увлекайтесь. Для человека важно пищу тщательно пережевывать. В отличие от динозавров, он не приспособлен к тому, чтобы глотать пищу целыми кусками. А наоборот, у него есть прекрасные такие жующие зубы, широкие, с большим количеством бугорков. которые нужны для того, чтобы пережевывать пищу. Попробуй нащупать эти бугорки языком. Вот так. А теперь мы переходим к постоянной рубрике «Полная чушь». Подошло время отгадок. Ведь, я думаю, вы действительно хотите узнать, какое из четырех утверждений, прозвучавших в начале передачи, полная чушь. В начале передачи я сказал, что самое мелкое море на свете имеет максимальную глубину 18 метров. И это правда. Речь идет про Азовское море. И оно действительно очень и очень мелкое. Кроме того, это море считается самым континентальным. Это значит, что оно глубже всего запрятано вглубь континента, подальше от океана. Хотя оно все равно принадлежит к Атлантическому океану. Просто перед ним еще несколько морей. Средиземное, Эгейское, Мраморное и Черное. И только потом Азовское, отделенное от Черного маленьким проливом. Оно такое мелкое, что действительно максимальная глубина в нем всего 18 метров. Это примерно как с шестиэтажного здания или с шестого этажа какого-то большого здания посмотреть вниз на асфальт. Вот такая маленькая глубина у этого моря. Потом я сказал, что некоторые змеи такие ядовитые, что их ни в коем случае нельзя брать в руки, потому что можно отравиться прямо через кожу. И вот это полная чушь. Дело в том, что змеи, как и все другие рептилии, покрыты роговыми чешуями. И эти чешуи ничего не пропускают через себя. В этом вся суть. Эти чешуи нужны змее, чтобы экономить влагу. Ни змеи, ни ящерицы, ни динозавры не потеют, а значит, ничего не могут выделять через кожу, в том числе и яд. Такими ядовитыми бывают некоторые лягушечки, и мы этих очень красивых лягушек обязательно поместим на сайт к сегодняшнему выпуску «Карманного ученого». Зайдите на наш сайт, для этого в Яндексе наберите «Розовый жираф», потом найдите «Карманного ученого», найдите сегодняшний выпуск, вы увидите очень красивых и страшно ядовитых лягушек. Их кожей индейцы натирают стрелы, и эти стрелы убивают добычу при помощи яда. А со змеями ничего такого не бывает. Потом, третий факт. Я сказал, что у тираннозавров зубы имели зазубрины. Ну, все, кто были на наших экскурсиях в палеонтологическом музее, те знают, что это правда. Там очень хорошо можно разглядеть, что каждый нож тираннозавра заточен, как хлебный нож из Икеи. А кто не был еще на наших экскурсиях, обязательно записывайтесь в палеоблоге. Каждый месяц идет запись, и приходите, и мы вместе посмотрим эти зубы с зазубринами. А пока что я на сайте повешу, какие они красивые. А потом я сказал, что самый черный на свете предмет появился всего лишь год назад, и его сделали люди. Это правда. До этого самый черный на свете предмет была просто сажа. Сажа поглощает 99% света. Это значит вот что, что если представить себе, что свет — это 10 тысяч солдат, и они все летят в сторону сажи, они все там останутся, кроме 100 солдат, которые полетят в сторону ваших глаз, то есть только 1/100 часть отразится. Такая это черная материя, сажа. Но вот год назад ученые сделали гораздо более черный предмет. Они взяли крошечные трубочки, сделанные тоже из углерода, и сажа, сделанная из углерода, вы это будете проходить по химии в старших классах школы. Такие крохотные трубочки, которые приделаны к специальной подложке. Но можно себе представить, что вот стаканы стоят на подносе. Только каждый стаканчик имеет диаметр несколько нанометров. То есть очень-очень маленький диаметр. И вот эти замечательные стаканчики поглощают так много света, что вот если бы свет, это 10 тысяч солдат, которые летят в сторону этого предмета, то всего 4 солдата отразятся, а все остальные, то есть 9996, поглотятся этим самым черным предметом. Наша передача подошла к концу. Пожалуйста, слушайте наши выпуски на нашем сайте. Для этого надо в Яндексе набрать «Розовый жираф», и вы там окажетесь. Найдите на сайте «Карманного ученого», и будет вам счастье. Или вы можете слушать нашу передачу через iTunes. Для этого в iTunes, в секции «Подкасты», надо по-русски набрать «Розовый жираф» и обязательно подписаться на наш подкаст, который выходит обычно в конце недели. Звоните нам по телефону 514-09-49, оставляйте ваши вопросы, а мы будем их очень-очень ждать. Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый» Илья Колмановский. До встречи!